Итак, сегодня у нас 19 сентября 2009 года. Меня зовут Вадим Запорожцев. Находимся мы с вами в культурном центре просветления в городе Москве возле метро Новослободская. Это у нас лекции для открытого йога-университета. Вся архивная информация на сайтах openyoga.ru, yogacenter.ru, happyyoga.narod.ru. Сегодня мы продолжаем рассматривать текст, который называется «Шива Самхита». И прежде чем мы пойдем рассматривать новые афоризмы, я попрошу Викторию прочитать несколько из афоризмов предыдущего занятия, дабы была некая связка логическая.
В юне высшая богиня Кундалини, свернувшаяся, как змея в 3,5 оборота, она во рту Сушумны. То есть у входа в Сушумну.
Значит, еще раз я повторю, концепция кундалини – одна из самых сложных концепций в йоге. По сути дела, это чистая энергия. Причем, знаете, такая энергия, то есть как бы матерь всех энергий. Мы помним, что философия йоги учит нас о том, что все проявления, все, так сказать, проявленное во Вселенной, или все объекты или явления во Вселенной, это суть энергии сознания, или по-другому, суть принципа вечного видоизменения плюс суть принципа вечной неизменности. Принцип вечного видоизменения называется принципом Шакти или женским принципом Вселенной. Это то, что наиболее близко на европейские языки переводится словом энергия. На санскрите более адекватный термин – это термин Шакти. Значит, плюс принцип вечной неизменности. Это мужской принцип порождения Вселенной. И наиболее адекватно его можно на европейские языки, в частности на русский, перевести словом сознание. Что касается санскрита, там есть некий такой разброс терминов. Один из них чит. Так вот, пересечением двух этих принципов вечного видоизменения и вечной неизменности рождаются все объекты и явления во Вселенной. Ну, действительно, все, что мы видим вокруг себя, порождено материей. Материя, как уже учат нас современные ученые, это есть форма всего лишь энергии. И что же такое энергия? Энергия – это суть видоизменения, которую можно свести к вибрации. Так вот, внутри человеческого тела, вот это наша изначальная энергия, которая породила нашу внутреннюю личную вселенную, называется энергией кундалини. То есть мы все с вами как бы живем в своих личных вселенных, но причем, при всем при том, эти наши вселенные могут взаимодействовать с другими вселенными, в частности, других людей. Так вот, всю свою вселенную, которую мы выстроили, а ведь все, с чем вы сталкиваетесь в жизни, вы, как учит аксиоматика йоги, породили сами, но некоторые явления или предпосылки явлений вы породили в прошлых жизнях, а они как бы перешли в эту жизнь. И делали это вы все при помощи энергии, которая называется кундалини. Значит, и она располагается в основании нашего тела и считается женским принципом. То есть в текстах некоторых йоговских есть такие упоминание энергии кундалини как внутренняя женщина. Вот вы будете читать в некоторых текстах. И не совсем всегда понятно, когда, скажем, там, йогу мужчине Йога-мужчину призывают открыть внутреннюю женщину. Вот иногда под внутренней женщиной действительно понимается иносказательно энергия кундалини, точно так же, как и внутренний мужчина. Тоже очень странно иногда звучат советы йогини открыть внутреннего мужчину. Но имеется в виду, так сказать, уже в противоположность, если угодно, энергии открыть, так сказать, источник сознания. А по сути дела, если же мы рассматриваем человека отдельно взятого, то как бы сам по себе человек, отдельно взятый человек, имеет и центр энергии, и центр сознания, или и мужской принцип сознания, и женский принцип энергии. Но как только, значит, мы встречаемся с лицом противоположного пола, то идет как бы такая явная поляризация. Женщина больше как бы оттягивает на себя принцип энергии, мужчина больше принцип сознания. Об этом достаточно хорошо сказано в таком разделе йоги, который называется «Тантра-йога». Ну, а по сути дела, сам текст Шива Самхиты иногда считается тантрическим текстом. Даже не столько йогическим текстом, сколько тантрическим. Но мы с вами помним, что по сути дела нет разницы между йогой и тантрой. Итак, считается, что в основании, значит, центрального нашего тела, там, где, как бы, если так образно говоря, заканчивается канал Сушумна, находится наш женский принцип, вне зависимости, мужчина вы или женщина. И этот женский принцип называется энергией кундалини. И еще раз образно здесь сказано, что как бы энергия кундалини закрывает собой вход в канал Сушумна. Как если бы это была действительно трубка, или, значит, какой такой туннель, а в основании этого туннеля, значит, в самом низу была действительно змея, свернутая в 3,5 оборота. Это такой образ. Почему, скажем, 3,5 оборота, а не 49,5 оборотов, или там 55 оборотов и так далее и тому подобное. В тексте Шива Самхита, как, впрочем, и в достаточно большом количестве йоговских школ, это имеет также свою смысловую нагрузку и свою практическую нагрузку. То есть, как бы, этим самым характеризуются некие, некие, как бы так сказать, структуры Вселенной, образованные энергией. Что подобно тому, как в три раза энергия кундалини свернута, подобно этому, как бы, есть некие такие тройные принципы, ну, если угодно, дублирования. Вот, но здесь, что касается интерпретации количества витков энергии кундалини, то колоссальное количество, значит, этих интерпретаций, что значит эти 3,5. Более того, встречаются другие школы йоги, где это количество витков может быть действительно другое, больше. Значит, идем дальше.
Сила, создавшая мир, всегда связана с творением. Она также и богиня речи, но речи не проявленной. Все боги превозносят ее.
На предыдущем занятии мы касались этой темы. Я еще раз хочу для серьезных людей, которые серьезно изучают йогу, обратить ваше внимание на такую связку, тройную связку между энергией, майей, иллюзией, речью, значит, вот этим вот импульсом творения, импульсом проявления. И логика здесь следующая, что весь этот мир, порожденный вот этим принципом вечного видоизменения, можно свести к энергии. Энергию можно свести к вибрации. Вибрацию можно свести к слову. Слову можно свести к мантре. Поэтому, скажем, в таком разделе, как мантра-йога, вся Вселенная была порождена скорее мантрой, чем энергией. То есть там делается акцент на мантре. То есть в мантра-йоге считается, что вся Вселенная была порождена мантрой. То есть это некой вибрацией. Так вот, вот эта изначальная мантра, которая, ну, которая по сути дела порождает и дает нам энергию, это по сути дела энергия кундалини. В многих текстах приводится такое высказывание, что тело богини кундалини – это мантра. Или по-другому, сам принцип энергии неотличим от принципа вибрации, а принцип вибрации от принципа мантры. Ну и связка с обычными словами, которые мы с вами произносим, идет следующее, что любое слово, которое срывается у нас с уст, сперва проходит такой путь от энергии кундалини, где как бы любое слово в непроявленном виде, точнее в самой тончайшей вибрации, так сказать, с помощью усилия воли зарождается, и затем грубее поднимается по все более грубым структурам, причинного, тонкого, там, и наконец грубого тела, и срывается у нас с языка в виде того или иного слова. То есть, и вот это очень, еще раз, друзья, серьезная связка между творением мира и мантра-йогой. И тут, конечно же, в первую очередь в голову приходят вот эти все многочисленные наследия с древних времен, о всякого рода науках, заклинания, о всяких заговорах, о всяких таких, значит, магических формулах, вспомните, да, там, абра-кадабра, да, и, значит, что-то начинает происходить. Вот, это вот одна, как бы, составляющая творения энергии, и, по сути дела, все уходит в энергию кундалини. Еще раз также вспоминаем, что мы, каждый из нас живет в своей собственной личной вселенной. И как бы творим мы эту свою собственную личную вселенную с помощью энергии кундалини. Или опять же с помощью вот этой науки вибрации или мантра-йоги. Вот почему, скажем, в йоговских практиках колоссальное место занимает наука мантра-йоги. Более того, сказано, что если вы, скажем, не знаете раздела мантра-йоги, то некоторых других разделов йоги вам лучше не касаться. В частности, если вы не знаете раздела мантра-йоги, вам надо быть предельно осторожными со всеми, скажем, йоговскими практиками, которые используют энергию секса. Почему? Потому что без мантра-йоги вы как бы в большей опасности. А с сознанием науки мантра-йоги, даже если вы что-то делаете не так, у вас, как у альпиниста, всегда есть запасная веревка, страховочная. Иногда, знаете, альпинисты на гору залазят и бац, и сорвался. Но перед этим страховку обеспечил себе и повис, значит, болтается над этой пропастью, ну и потом как-то выкарабкивается. Вот точно так же есть йоги, где вы можете по своей неосторожности сорваться, но если вы перед этим обеспечили себе достойную, надежную защиту, то это не так будет фатально. Поэтому такое практическое применение энергии кундалини – это мантра-йога. Дальше идем.
Слева ида. Обвивая сушумну, она идет к правой ноздре. Справа пингала. Обвивая сушумну, она идет к левой ноздре. Сушумна находится между пингалой и идой. У нее 6 частей, 6 лотосов, 6 сил, известных йогинам.
Ну, Вот теперь идем мы как бы несколько дальше в повествовании Шива Самхиты. Ида и Пингала, как мы уже с вами коснулись на предыдущем занятии, также имеет ярко выраженную такую как бы направленность по своему действию в теле человека. И Ида считается левым каналом, Пингала правым. И как ни странно, вот эта вот полярность, как мы ее наблюдали между сознанием и энергией, или между мужским принципом сознания и женским принципом энергии, она продолжает и здесь прослеживаться через Иду и Пингалу. Ида как бы считается женским каналом, значит, соответственно, Пингала мужским каналом. Хотя еще раз я хочу сказать, в некоторых текстах, где не столь явные названия, как Ида и Пингала, в древних йоговских текстах наблюдается некий такой разнобой. То есть полярность соблюдается, что помимо канала сушумны основного, есть еще как бы два вспомогательных канала. Ида и Пингала, левый и правый канал. Вот. Еще они также называются, значит, еще мужским или женским каналом. Но суть не меняется в любой школе йоги, что как бы наши некоторые проявления в жизни, они диаметрально противоположны, диаметрально отличаются, подобно тому, как энергия, скажем, принцип вечного непостоянства, а сознание принцип вечной неизменности. Точно так же и мы с вами. Мы иногда бываем в состоянии таком как бы пассивном, воспринимаем. А бывает, что мы в состоянии активном и действуем. И в зависимости от того, в каком, так сказать, состоянии мы находимся, можно определить, какой из каналов работает, левый или правый. Но так как я уже сказал, в разных школах йоги идет некий разнобой насчет левого и правого и некоторых свойств, за которые отвечает, значит, левое и правое, то еще раз, встречаются тексты по йоге, где несколько смещены эти понятия. В частности, где, скажем, если в одной школе йоги считается, что то или иное проявление классифицируется как пассивное, в другой школе йоги как активное и так далее и тому подобное. Но еще раз, все равно вот эта суть, двойственная суть, она присутствует везде. Мы можем либо что-либо воспринимать, ну, воспринимаем и как бы не действуем на это, а можем что-то активно изменять. А изменяя, понятно, что должно меняться наше восприятие. Так вот, левый и правый канал, они именно связаны с вот этим двойственным нашим проявлением. Напомню еще раз, на прошлом занятии мы с вами такую аналогию рассматривали, что когда на небе солнце, человек имеет естественную тенденцию бодрствовать, работать, ну, не спать во всяком случае. Наоборот, если наступает ночь и сходит луна, человек имеет естественную тенденцию ложиться спать. Вот таким же образом и некая такая же аналогия, что если у нас работает какой-то один канал, мы склонны больше к такому сенситивному восприятию мира, неактивному. Если же другой канал, мы больше склонны к активному вмешательству, да, во внешний мир. И есть такие разделы в йоге, к сожалению, практически не сохранившиеся, а те, которые сохранились, очень плохо понимаются, которые нам как раз и говорят, в зависимости от кого, какой канал работает, как себя человек проявляет и какие желательно при этом делать действия. То есть, если вы находитесь в некой активной фазе, то очень хорошо заняться, вести тот образ жизни, который, или период проживать жизни, который соответствует нашему, требует нашего, нашей активности. Скажем, вам надо что-то сделать, что-то сотворить или как-то что-то изменить в окружающем мире. Поэтому если же работает канал, ответственный за активность, и вам надо что-то менять во внешнем мире, то это намного вам упрощает достичь результата. И наоборот, если же вам надо, скажем, немножко над чем-либо поразмыслить, принять правильное решение, так сказать, не действовать, не бежать сломя голову, а проанализировать все факты вашей жизни, то есть впасть в некое такое, такое воспринимающее состояние. И если при этом у вас работает канал, ответственный за вот такое как бы пассивное состояние жизни, то понятно, что вы более грамотно используете, так сказать, эту паузу для принятия, для восприятия, для правильного анализа всего того, что вы ощущаете. Считается, что у человека левый и правый канал работает по очереди, то левый, то правый. И как бы в среднем они компенсируют друг друга. А более того, если работает слишком долго левый или слишком долго правый, то наблюдаются серьезные расстройства нашей жизни, которые, в общем-то, как бы потом отражаются на нашем здоровье. Ну, действительно, каждый из вас встречал, может быть, людей, которые излишне активны. То есть у них такая-то активность иногда до паранойи. И им бы уже успокоиться, а они продолжают, значит, что-то как-то, значит, активно себя проявлять. Им бы остановиться и осмыслить вообще, где они находятся, что они, так сказать, на каком месте в жизни. А они такие, знаете, в плохом смысле слова суетные. И это у них может продолжаться там, огромное количество часов подряд. Это крайне истощает, так сказать, жизненные силы человека и, в общем-то, приводит к заболеваниям. И в противовес этому мы иногда встречаем людей пассивных. Таким бы людям, знаете, встряхнуться и хоть что-то сделать, там, палец о палец ударить, чтобы там, изменить, скажем, свою жизнь к лучшему. А они в вечном таком, знаете, анабиозе находятся. Они вроде и не живут, а всего лишь спят с открытыми глазами. И опять же, вот от этой излишней вялости, от излишней пассивности, то есть, так сказать, они начинают, ну, начинает даже тело физическое страдать. А вот когда все сбалансировано, тогда мы, так сказать, можем достигать максимального результата. И природа, как часы внутри нас, включает то левый, то правый канал, дабы какое-то время мы активно действовали, один период времени, а другой период времени мы в таком более спокойном состоянии воспринимали, анализировали. Разные в разных текстах называются цифры. В некоторых текстах даются вполне конкретные периоды времени, связанные с часами. В частности, говорится, что вот в районе 2-3 часов работает один канал, в районе 2-3 часов работает другой канал. То есть они меняются. И наоборот, как только слишком долго вы чувствуете, что вы в активной фазе, Един, если он чувствует, что слишком долго идет активная фаза, он наоборот себя начинает тормозить. Или наоборот, если он в слишком сонливом, слишком пассивном состоянии, наоборот себя как-то стимулировать. Вообще, это скорее даже внешнее применение этих принципов, даже мы можем отследить в современной медицине. Мы помним, что есть процессы, так сказать, возбуждения, есть процессы торможения. Если в человеке процессы возбуждения, неконтролируемые, некомпенсируемые процессами торможения, то идет один характер заболевания, если наоборот, то другой характер заболевания. Так вот, как бы здесь мы тоже наблюдаем некую такую двойственность, что работает то мужской, то женский канал, и, соответственно, мы себя проявляем то в одном качестве, то в другом. Но вот здесь еще такая есть небольшая засада на пути у человека, который изучает трактаты по йоге. Иногда, еще раз, полярно меняются качества. Скажем, женский принцип в том или ином тексте может называться принципом энергии, а, как вы понимаете, принцип энергии — это более такой активный принцип. А принцип сознания, то есть это принцип как бы такого наблюдателя за происходящим, он более пассивный, но он считается мужским. В то время как в некоторых школах йоги считается, что как бы женское проявление Вселенной — это пассивное, а мужское — активное. Это встречается даже в йоге, не говоря, скажем, о каких-то системах, ну, скажем, древнекитайской, где, вы помните, есть та же пара, она делится на инь и янь. К сожалению, у наших китайских друзей ситуация с цигуном и вот с этими темами примерно такая же, как с йогой. Практически никто ничего не понимает. Ну, у них такая историческая просто предпосылка была суровая в Китае. И как бы в изначальном смысле в китайской традиции это было также деление на сознание и энергию. Но потом что-то где-то они там в очередной раз, ну, перевернули. В том плане, что они стали, скажем, принцип инь считать чем-то темным и плохим. В то время как весь мир сбалансированный, опять же, китайские мудрецы нас об этом учат. Но это уже, так сказать, не наше поле. Я просто к чему хочу сказать, что, о чем хочу сказать? О том, что вот если мы вернемся к йоге, знания исчезают, часть текстов труднопонимаемые, часть текстов неоднозначно интерпретируется. Но есть такие, знаете, основополагающие выводы, основополагающие моменты в йоге, которые называются аксиоматикой йоги. Только лишь если вы знаете аксиоматику йоги, вы не запутаетесь. Если же вы будете слепо хвататься то за один трактат, то за другой трактат, не зная ключей перевода, то вы очень скоро можете заблудиться. Вот в частности с тем, что такое канал Ида и канал Пингала, как они работают, как они друг с другом взаимодействуют. Но вернемся мы к Шива-самхите. Итак, есть левый и правый канал, есть две, так сказать, противоположные тенденции в нашей жизни. И как только лишь одна тенденция становится слишком длинной, ее надо компенсировать другой тенденцией. А как здесь не вспомнить знаменитое вот это вот выражение о том, что же, в чем же главный секрет йоги. Помните, да? Там, где надо себя заставить, и там, где можно себе позволить. И только лишь в гармоничном единстве или союзе двух этих крайностей рождается йога, рождается вот этот вот прогресс. Более того, иногда даются более детальные такие объяснения. Значит, как лучше всего пользоваться вот этой переменчивостью в нашем теле. Так вот еще раз, когда работает активный канал, мы должны предпринимать активные действия, и тогда наши усилия с большей легкостью увенчаются успехом. Наоборот, когда мы находимся в такой спокойной фазе, нам лучше несколько отдаться своим ощущениям, анализу своих ощущений. А вот если же мы хотим идти по пути йоги, то ли, или познания самого себя, то лучше всего как бы эти две крайности столкнуть лбами. И пока эти две крайности, что называется, не то чтобы воюют, а взаимодействуют друг с другом, открывается узкая дорога в сторону самопознания. Такое происходит естественным автоматическим образом, когда йогин или йогиня после долгих практик научились пользоваться центральным каналом своего тела, а левый и правый канал как бы отключать. В обычных же условиях, когда йог или йогиня еще пока не научились пользоваться своим центральным каналом, а левые и правые каналы отключать, существует большое количество таких вспомогательных моментов, которые значительно помогут сбалансировать вот эти две крайности. Ну и первое из них достаточно очевидно, что если ночью мы все склонны спать, а днем склонны бодрствовать, я имею в виду, знаете, такого обычного, нормального, здорового человека, который не живет в современном там городе, цивилизации, где круглые сутки свет горит, там и музыка раздается, телевизор с утра до ночи работает. А вот, допустим, вы поехали куда-нибудь на дикую природу, живете в палатке, и естественным образом, с течением там одного, двух, трех дней, четырех недель, ваш график выправится. Как только солнце будет заходить, вам будет хотеться спать. Как только солнце будет всходить, вам, наоборот, не будет хотеться спать. То есть, если мы возвращаемся в естественные природные условия, там этот ритм, естественно, как говорится, совершенно, ну, без нашей стороны каких-либо вмешательств выравнивается. И получается, что ночью мы склонны более быть в пассивном состоянии, днем в активном состоянии. А места как бы их связок, или когда активное переходит в пассивное, а пассивное в активное, это соответственно утро и вечер. И поэтому, по этой причине в йоге столь и часто рекомендуется заниматься йогой на восходе солнца и на закате солнца. Когда, как бы скажем, пассивный канал уже в большей степени прекращает работать, начинает активный, и они какое-то время взаимно уравновешивают друг друга. То есть, именно по этой причине в Индии такая жесткая привязка была, что некоторые, скажем, практики йоги надо практиковать на восходе или на закате. Но, друзья, эти практики привязаны были жестко к Индии. Почему? Потому что Индия расположена достаточно недалеко от экватора. И круглый год смещение, значит, солнца там незначительное днем и ночью. Если же вы вдруг прочтете этот трактат и поедете в Норильск и решите там практиковать йогу, где, знаете, полгода день, а полгода ночь, то, понятно, вы еще сильнее, так сказать, расстроите свою психику, если будете постоянно, значит, смотреть на солнце. И, кстати, обратите внимание, люди, которые живут за полярным кругом, очень тяжело переносят это вот эти вот периоды, значит, зимы и периоды лета, да, когда то солнце вообще не заходит, то постоянная мгла на улице. Поэтому вот еще одна такая серьезная трудность, когда вы читаете любой текст, в том числе и текст Шива Самхиту, вы должны помнить, что писался он для живых людей. Не абстрактно для всех живых людей, а для живых людей, которые вот жили в районе ну, тех мест, где вот эта вот практика была. В частности, это страны Востока, такие как современная Индия, современный Пакистан, Афганистан, часть Тибета. Может быть, Шри-Ланка, значит, ну вот этот большой ареал, потому что обычно я слышу, что йога это в Индии. Друзья, понятие Индии средневековья и понятие Индии современной страны это два разных понятия. Об этом следует помнить. Да? Но тем не менее, все равно этот ареал где-то явно не выходил за полярный круг. Если же мы начинаем изучать эти же тексты, а сами живем в Москве или еще дальше где-нибудь там за полярным кругом, то надо делать поправки. Иначе мы перестаем вообще что-либо понимать. Так вот, когда день сменяется ночью, а ночь сменяется днем, естественно, идет некий такой баланс. Баланс, и лучше всего заниматься йогой, и, как ни странно, легче всего выйти на центральный канал нашего тела, который по определению сбалансирован. Аналогичный же есть еще такой более длинный, если угодно, цикл, это времен года. Он примерно придерживается той же идеологии, что летом мы более активны, а зимой мы более пассивны. Из чего следует, что ранняя весна или осень является наиболее благоприятными периодами времени для начала занятия практикой йоги. Поэтому, если кто-то из вас собирается, так сказать, приступить к изучению тех или иных практик в йоге, особенно, кстати говоря, я хочу сказать, это касается дыхательных практик, то вот вам еще одно такое подспорье, что если вы живете, значит, ближе к экватору, да, то лучше всего заниматься на восходе и на закате, и ранней осенью, или вот такой уже, значит, ранней весной. Если же мы живем с вами в другом месте, соответственно, приходится делать поправки. Как эти поправки делать каждому из нас, одному Богу известно. Поэтому я еще раз, так сказать, призываю всех тех, кто слушает нас. У нас страна очень большая, а слушают нас, кстати сказать, не только в нашей стране, но вот сейчас я график посмотрел. Во всех уголках мира. Если вы, друзья, живете где-нибудь, где широта и долгота отличается, здорово, так сказать, вот, древней Индии, то вам придется в первую очередь прислушиваться к своему собственному организму. А только лишь потом слепо следовать трактатам. Даже таким проверенным, вот как мы, те, которые мы с вами сейчас изучаем. Но идем дальше мы.
Первые
пять частей. Прошу прощения, да. Значит, ида-канал обвивается вокруг сушумной, идет к правой ноздре, значит, другой канал к левой ноздре. Также очень интересная такая геометрия. Сразу хочу сказать, друзья, в разных школах йоги, в разных трактатах вы будете встречать несколько отличающиеся описания. Это как раз из той части йоги, которая очень плохо до нас дошла. То есть, дошли только лишь те описания, которые обеспечивали практику. Но что имелось на самом деле в более изначальном виде, до нас не дошло. Почему? В некоторых текстах сказано, что, скажем, ида-канал всегда идет строго слева, а пингала строго справа. В других текстах сказано, что ида начинается слева и заканчивается с левой стороны, обвивая сушумну, подобно змее, которая, знаете, обвивает дерево. А пингала, наоборот, начинается с правой части, обвивает сушумну, также подобно змее, которая обвивает дерево, и заканчивается на правой ноздре. То есть вот таких геометрических вариаций на эту тему достаточно много. Но Смысл чисто рабочий, который необходим, скажем, для практики йоги, в том, что с какой ноздри, какая ноздря, в общем, работает, соответственно, с той стороны работает канал. А как он там проходит, еще раз, на эти темы в разных текстах, самые в разных школах йоги, очень уважаемых школах йоги, бывают разные мнения. Иногда очень интересная ситуация встречается. Две школы йоги. В одной школе йоги сказано одно, в другой школе йоги сказано другое. И там хороший результат, и тут хороший результат. Хотя фактически описания, ну, достаточно разнятся. Почему? Потому что для практики на вот таких начальных этапах этого более чем достаточно. Да, ну и теперь идем дальше.
Первые пять частей сушумны известны под разными именами, и они будут описаны дальше по мере необходимости. Другие нади...
Значит, вот я здесь небольшой комментарий. Дело в том, что в дальнейшем в комментариях Шива Самхите там кое-какие будут намеки на это. Дальше идем.
Другие нади, поднимаясь из Муладхары, идут к различным частям тела. К языку, к половым органам, к анусу, глазам, ногам, пальцам ног и рук, брюшным органам.
Здесь также вот в разных школах йоги мы встречаем некие такие как бы отличия. В одних школах йоги считается, что источник всех каналов, пронизывающих все наше тело, находится в основании нашего тела, где-то там же, где в районе и находится энергия кундалини. А в других школах йоги считается, что как бы каналы, они, так сказать, расходятся таким, как бы, если угодно, веером из каждого нашего сплетения или из каждой нашей чакры, мы уже говорили об этом. Ну, в общем, так или иначе, здесь скорее более важен практический смысл. Итак, вот у нас есть канал Сушумна, у нас есть Ида и Пингала, у нас есть там полтора десятка основных таких самых важных каналов, и затем бесчисленное множество совершенно мельчайших каналов. Аналогия, как если бы вы, знаете, вырыли дерево с корнями, и посмотрели, вот у вас есть главный корень, он раздваивается, более мелкий идет он, еще, и доходит совершенно до маленьких-маленьких таких корешочков, таких тоненьких-тоненьких в своем сечении. То есть все это как бы дробится и ветвится. Вот точно так же и наши каналы пронизывают все наше тело, точнее, если быть строгим, все наши три группы тел, причинная, тонкая и грубая. Но на грубом уровне вот этому дроблению, по всей видимости, соответствует устройство нашей нервной системы. Это как бы копия того дробления, которое мы наблюдаем на уровне тонкого тела. А тонкое тело как бы где-то отражает то дробление, которое вот находится на глубиннейшем теле, уровне причинного тела. Вот. И поэтому получается, что как бы вот эти многочисленные каналы, пронизывая все наши группы тел, связывают все наши тела, во-первых, вместе, а во-вторых, их такое огромное количество, наверное, вот действительно сопоставимо с количеством нервных окончаний в нашем теле. Если вы откроете учебник или атлас анатомический, вы увидите, можете увидеть картину, знаете, строение нервной системы и насколько она разветвлена. Вот такая же аналогия с устройством нашего тела, но если угодно, на вот уровне тонкого тела или на уровне причинного тела. Я еще раз хочу напомнить вам, что обычная наука, йога никогда не входят в противоречие друг с другом. Более того, если вы видите какие-то противоречия, знайте, что что-то либо вы в йоге неправильно поняли, либо, может быть, наука еще чего-то не понимает, что иногда тоже бывает. Такие бывают тоже моменты, правда, гораздо реже, чем сейчас о них говорят. Идем дальше.
Из этих 14 нади выходят более мелкие ветви, так что постепенно их становится 350 тысяч, и они располагаются на своих местах. Эти нади распространены по всему телу, и они проводники ощущений, и они регулируют движение праны.
Вот здесь ключевое для понимания устройства нашего тела термин прана, то есть каналы нади – это всего лишь проводники праны. То есть, поэтому в некоторых текстах йоги сказано, что три группы тел, грубое тело, тонкое и причинное, они, как знаете, три матрешки, которые плавают в клее праны. Ну, представьте себе такой образ, что ли, или картинку такую. У вас есть ведро меда, и вы взяли, значит, три матрешки, наполнили вовнутрь, вставили одну в другую медом, соответственно, да, и бросили это все в ведро с медом. То есть получается, что как бы мед и снаружи вас, и внутри вас. А три группы тел, как эти три болтающиеся, значит, эти матрешки, но вот соединены клеем этого меда. Вот. Это такое более, ну, образное, что ли, объяснение. Более детальное объяснение это следующее, что эти как бы три матрешки пронизаны вот этими многочисленными каналами, и уже энергия, или в нашем случае с нашей аналогией, значит, когда мы прану назвали медом, значит, мед течет по этим тонким каналам. Так вот, получается, что по нашим каналам течет прана. Что же такое прана? За более подробной справкой я отсылаю вас к другим разделам йоги или к более поздним, значит, главам Шива Самхиты, там тоже, значит, этот вопрос рассмотрим. Прана очень интересная вещь. Прана, такой, знаете, изначальная такая субстанция, которая в дальнейшем делится на сознание и энергию. То есть она может проявлять себя и как сознание, и как энергия. А по сути дела это нечто такое волшебное и универсальное, что, в общем-то, поддерживает нашу жизнь. Я всегда даю такой образ для того, чтобы вы поняли, что такое прана и почему она так нужна. Почему необходимо по этим каналам циркулировать вот этим потоком праны. Значит, образ я даю вот с работой какой-нибудь там современной фирмы. Если взять достаточно крупную фирму, то у вас обязательно будут в этой фирме наемные работники. Значит, которые, в свою очередь, делятся на там, три категории. Первая группа людей – это те, кому нужны очень жесткие указания. Вот ты говоришь человеку, ты должен делать, согласно инструкции, вот эти действия. И такой человек делает, скажем, сидит на кассе в магазине и пробивает товар, или там какие-то другие там... На складе сидит такой человек и принимает товар или как-то его оформляет. То есть у него все расписано, у него каждый шаг регламентирован. Значит, но фирма нуждается еще и в другом. В том, чтобы был аналитический отдел, который бы знал, какие товары завести, какие, значит, закупить новые. И у вас есть аналитический отдел с разными его подразделениями, который как раз и занимается анализом рынка, значит, что надо закупать и, значит, чтобы все остальное предприятие работало. И, наконец, у вас есть третья группа людей, без которых фирма, как правило, не работает. Это менеджеры. То есть это некие такие универсальные люди, которые должны людей, которые исполняют инструкции, свести вот с этими аналитиками. Потому что аналитик не пойдет, заказ он не станет, продавать он не будет товар. Точно так же, как и продавец не пойдет в аналитический отдел работать, что там надо закупить, а чего не надо закупить. Как правило, этим их связывают эти люди, которые называются менеджеры. Это самая высокооплачиваемая на Западе специальность. Ну, в отличие от нашей страны, как вы понимаете, да, что вот в ядерном оружии, в танках, там, в космосе, да, мы можем что-то чему-то мир учить, но никак не в области менеджмента. Этому, к сожалению, мы с вами должны учиться, в первую очередь, у таких стран, как Америка. Так вот, там это самые высокооплачиваемые люди. Это очень инициативные, которые мгновенно могут отреагировать на любую поломку, на любой там простой. Если вдруг что-то не связывается, они, что называется, грудью бросаются на амбразуру и выводят бизнес-процесс на такой жизненный, ну, чтобы он не оборвался. Да? Вот точно так же, если проводить такую аналогию, у нас есть прана, которая вот как вот этот универсальный менеджер постоянно циркулирует по нашему телу, и постоянно выясняет, что надо сделать, чтобы наше тело не развалилось, а мы, как следствие, не умерли. Если вдруг в каком-то участке нашего тела не хватает энергии, прана превращает себя в энергию и, значит, соответственно, обеспечивает тело энергией на тот период, пока действительно обычные процессы не восстановятся. Потому что мы с вами, ну, как правило, энергию черпаем из еды. Точно так же, если где-то возникает какая-то, знаете, такая логическая задача, скажем, вы порезали палец, и откуда бы бедному вашему организму узнать, как сращивать, там, скажем, два разных нервных окончания, причем одно прирастить правильно к другому. И вот тут, вот на этом как бы микроуровне всплывает та способность праны, как вот способность сознания нашего, так сказать, высшего я. И уже в этих лучах сознания, которые высвечивают уже все, что как надо делать, этот идет процесс. Как если бы вы, знаете, на какую-то трудную задачу поставили аналитика. То есть менеджер... Это человек по определению, который может делать все. Может выполнять работу самую грубую и низкооплачиваемую, в то же самое время может выполнять работу самую высокоинтеллектуальную и аналитическую, но вот он может это делать одновременно и в тех местах, где это надо. А обычный аналитик только в своей конторке может там что-то там размышлять. Да? А как это применить уже, скажем, к складскому хозяйству, он не может. Или как придумать новый там процесс работы, оформления, скажем, каких-нибудь кредитов. Он не знает, как привязать одно к другому, он знает вообще. Точно так же, какому-нибудь операционист там, или продавец в банке. Или... В общем, по этой причине... На Западе самое престижное образование, связанное с бизнесом, в частности, знаете, если у нас в нашей стране раньше там физик-ядерщик большой популярностью в советские годы пользовался, да, то они всегда были далеки от этого. Для них вот получить какой-нибудь MBA и стать большим управляющим в большой фирме, вот это действительно профессия, как они говорили. И вы знаете, они по-своему правы. Почему? Потому что они, любой менеджер должен выполнять функцию праны. Но вернемся мы к Шива-самхите. Итак, многочисленные каналы, которые пронизывают все наши три тела, по которым постоянно циркулирует прана, и которая постоянно выискивает, где неполадки, или где что можно там развить, доделать, починить и так далее и тому подобное. Как только у нас какой-то сбой, как правило, у нас идет болевой сигнал, значит, и, соответственно, мы как бы с усилием направляем свою прану в том месте, где болит. Ну, это такие уже чисто механизмы как бы каждодневного поддержания нашей жизни. Но факт остается фактом. Без праны наше тело подвержено медленному старению, разрушению и смерти. В этом смысле такие йоги, скажем, вот опять же я проведу параллель между китайскими практиками. У них очень такая популярная тема бессмертия. В йоге эти практики, йоги бессмертия, достаточно интересны. И во многих йогах, относящиеся вот к продолжению жизни, все сводится, как правило, к тому, чтобы обеспечить приток праны. То есть обычно получается, что с течением лет наш организм, наши тела получают все меньше и меньше праны, и вот этот уже менеджер не справляется с большим количеством поломок, и рано или поздно фирма банкротится. Знаете, если проводить эту аналогию с фирмой, да, с большим предприятием, ну представьте, у вас на огромное предприятие всего лишь 3 менеджера, и они то там починят, дыру залатают, в другом месте что-то, значит, сломалось. Они просто не успевают бегать, и со временем все хереет, дряхлеет, и в конце концов человек умирает. Ну, не говоря уже о таких более серьезных повреждениях нашего тела, где уже как бы того количества праны, которое циркулирует по нашим этим внутренним каналам, явно не хватает. Вот, поэтому вопрос старения, а также вопрос выживания, это во многом вопрос наличия свободной праны. Это с одной стороны, а с другой стороны это развитость вот этих мельчайших каналов или надий, которые способны донести эту прану до нужного места. Почему это так же важно? Здесь другая аналогия, очень хорошая. На Западе она давно всем уже известна. Последние лет 15 в Москве начинает доходить до людей. Это пробки на дорогах. То есть, если у вас есть ценный груз на окраине Москвы, то вы не можете его довести до центра Москвы. Или скорая помощь, которая не может доехать, значит, по забитым дорогам. Значит, в результате это чревато самыми печальными иногда последствиями. Вот поэтому, во-первых, наличие праны, а во-вторых, наличие, как это говорится в йоге, очищенных каналов нади, это гарантия того, что вы, а, в более или менее хорошем состоянии, б, что вы как бы процессы старения несколько можете затормозить, если вообще не прекратить. Кто его знает? В древних йоговских текстах сказано, что можно полностью прекратить процесс старения. Так, дальше идем.
В животе горит огонь пищеварения, расположенный в области солнца и имеющий 12 кала. Знай, что это огонь Вайшванары. Он рождается из части моей собственной энергии и энергии, источник которой – тела различных созданий, употребляемых в пищу.
Вот, друзья, еще один такой же пример. Здесь уже еще раз упоминается термин «солнце», но уже не в качестве, так сказать, аналога энергии кундалини, а в качестве вот этих основных центров, отвечающих за наше пищеварение. Ну, в частности, считается, что пупочный центр или соответствующая чакра или сплетение, отвечающее этому пупочному центру, она называется иногда манипура чакра, как раз и ответственна за переваривание пищи. То есть, как вы можете видеть в этом афоризме, достаточно все очень четко, что энергию жизни мы, конечно же, получаем в основном из пищи. Но эта пища должна быть переварена и должна быть как-то, значит, нами усвоена. Я почему на этом делаю такой акцент? Потому что сейчас развелось огромное количество всякого рода мракобесных утверждений, которые то ли из области фантастики, то ли еще из чего-то. Ну, то есть, в некоторых я читаю в книгах о том, что якобы йоги против, значит, пищи, что они могут питаться, что они могут вообще не питаться. Нет, друзья, вообще не питаться никто не может. Другое дело, что, конечно же, на более высоких уровнях йоги, как об этом нас информируют трактаты по йоге, йогин умеет использовать энергию, которую он получает уже не непосредственно из пищи, которую он ест, а из других источников. Но для этого нужна колоссальнейшая и глубокая перестройка внутреннего организма. Это действительно очень мощный, очень серьезный процесс. И встретить таких людей, которые уже достигли такой высоты, что они могут жить без пищи, это еще ой как поискать. Вот. В то же самое время мы с вами до тех пор, пока мы только лишь на пути изучения йоги, мы безусловно нуждаемся в пище в качестве одного из источников энергии. Но здесь тоже не все так просто. Ведь когда мы поглощаем с вами еду, мы помним, что наша система пищеварения ее там разлагает на более простые составляющие компоненты, те, в свою очередь, еще на более простые. Напомню вам, что внутри каждого из нас иногда до 5 килограмм кишечной палочки находится. Мы как бы в симбиозе с ней живем. Она берет значительную часть работы по расщеплению этой еды на более, так сказать, легко усваиваемые составляющие, которые уже непосредственно доносятся до клеток нашего тела, и там идут многочисленные процессы метаболизма, в результате чего вырабатывается энергия. И мы можем с вами ходить, бегать, прыгать, веселиться. Как только мы кушать перестаем, так все, у нас уже нет сил ни ходить, ни прыгать, бегать, ни веселиться. Но это как бы составляющая на грубом уровне. Это все, что касается грубой составляющей нашей пищи. Но подобно тому, как мы с вами сделаны из трех групп тел, строго говоря, и пища в себе, помимо грубой составляющей, содержит еще такие как бы тонкие и тончайшие. И вот как раз секрет в этих тонких и тончайших. Просто грубой, ну как бы пищи или грубого химического соединения, будь то белок, там, углевод там, или еще что там у нас еще есть, жиры, углеводы, значит, этого не совсем достаточно. Нужны еще как бы тонкие составляющие, на уровне тонкого тела. И вот получается, что этот пупочный центр наш как раз и ответственен за то, чтобы разложить эту пищу еще на более тонком уровне. Говорить еще раз про этот тонкий уровень не представляется возможным. Напомню, что современная наука пока его не открыла. Но из упоминаний в текстах йоги складывается впечатление, что этот уровень аналогичный нашему, как сказать, материальному уровню, но только как бы материя более тонкая или более, ну, неуловимая, что ли. И большое количество нашей внутренней праны как раз и идет на то, чтобы сделать пищу, которую мы с вами скушали, безопасной, чтобы она легко усвоилась и встроилась в наш организм. И просто наличие физической компоненты здесь недостаточно. Это вообще большая очень тайна, обратите внимание. Вот если вы посмотрите на планету Земля, то жизнь на ней находится на очень тоненьком уровне. Ну, то есть вот несколько тысяч километров, значит, диаметр нашей Земли, а жизнь находится на поверхности. Почему же с течением всех этих миллионов лет жизнь как бы не проникла более глубоко в Землю, или почему она не превратила значительную массу вещества в живое вещество. Вот такая большая, очень серьезная загадка, над которой в свое время бились такие академики, как Вернадский. Собственно, ну много кто. Ученики его, даже, по-моему, Ферсман также в этом отношении, какие-то есть у него, по-моему, труды. То есть, как если бы мы могли поделить все вещество на два вида вещества. На живое вещество и неживое. Причем живое и неживое по своему химическому составу одинаковое. Не отличается ничем. Но тем не менее, живое вещество как бы поглощается, перерабатывается и встраивается в живые организмы, а неживое вещество как было булыжником, так и осталось. Значит, с точки зрения йоги, об объяснении этого феномена следующее, что как бы живое вещество – это то вещество, которое также имеет свою грубую составляющую, тонкую и, может быть, даже причинную, но про это нет упоминания, про тонкую есть. А неживое вещество – это то, которое имеет только лишь грубую оболочку, а вот тонкая оболочка, она уже, грубо говоря, несъедобна для нас, и поэтому она не может встроиться в наш организм. Достаточно интересная тема для размышления. Я думаю, что здесь, скорее всего, помогут какие-нибудь эксперименты, скажем, Луну или Марс засадить какими-нибудь бактериями и посмотреть, будут они развиваться там или нет. Нужна ли эта невидимая составляющая или ее, может быть, избыток во Вселенной. Но, тем не менее, это так, если вы начинаете копать землю, вы прокопаете там 2-3 метра, все, в дальнейшем жизнь не наблюдается, хотя иной раз есть источники для того, чтобы жизнь была. Да, но вернемся мы к Шива Самхите. Так вот, переваривание пищи и этот процесс по встраиванию куска, значит, ну вот, вот вы съели кусочек хлебушка. Понятно, хлеб там содержит там более 20 аминокислот, которые в дальнейшем послужат основой для строительства уже наших клеток. Так вот, для того, чтобы как бы этот процесс усвоения шел, как учит йога, недостаточно всего лишь вот тех механизмов пищеварения, ну, которым мы привыкли. Вы помните, там поджелудочная железа работает, там все остальные. А необходима еще какая-то очень тонкая составляющая, или вот эта вот внутренняя прана, которая уже непосредственно как бы разлагает пищу на более тонкие составляющие. И вот именно вот такой конгломерат идет на построение нашей пищи, другой нет. То есть с этим связана еще одна большая проблема фальсификации пищи, когда сейчас новые биотехнологии позволяют производить тонны, там, миллионы тонн, скажем, белка, который по химическому составу ничем не отличается от природного белка, который там ели люди там, 200-300 лет. Но вот очень большой вопрос, а вот за счет этих очень быстрых технологий не потеряно ли что-то неуловимо малое, то, о чем мы сейчас даже не подозреваем? По всей видимости, потеряно. Почему? Потому что те же Соединенные Штаты нам сейчас демонстрируют совершенно эпидемию ожирения. Эпидемию, где проценты полных людей не объясняются ничем, кроме одного, процентом искусственной пищи. То есть некоторые говорят генетически. Ну, по всей видимости, в Америке, как и в другой стране, должно быть, ну, равномерное распределение людей с отклонениями. Значит. Значит, очень серьезная тема, это как бы такая тема Манипура чакры. И здесь вот она вот таким образом освещена. Дальше идем.
Этот огонь поддерживает жизнь, дает силу и питание, делает тело полным энергии, уничтожает болезни и дарит здоровье.
Вот, так сказать, это солнце или этот источник. манипура чакры, пупочный центр, является в йоге одним из важнейших центров на ранних стадиях занятия йогой. Почему? Потому что процесс перестройки организма очень болезненный. Но когда человек начинает заниматься йогой, он, безусловно, начинает перестраивать свой организм. Почему? Потому что слишком много накопилось недоделок, слишком много несостыковок, неочевидностей и так далее и тому подобное. Это примерно такую аналогию я хочу вам привести с нашей страной. Вспомните, у нас когда-то началась перестройка. Была сверхдержава, весь мир, что называется, в страхе держали. Все с почетом и уважением к нам приезжали, значит, не позволяли себе там, значит, в наш адрес никаких нехороших высказываний. И вот тут началась перестройка. И внешне сверхдержава буквально в 3 дня превратилась, я прошу прощения, в банановую республику. Ну, на каждом углу бананы стали продавать, да, а картошку свою перестали выращивать. Вот, ну, то есть мы из сверхдержавы превратились фактически чуть ли не в страну третьего мира. Почему? Потому что перестройка крайне болезненна. Точно тот же процесс начинается, когда йог или йогиня решили серьезно заняться собой. Значит, как только они серьезно решили заняться собой, они видят внутри себя огромное количество недоделок. Они начинают их устранять. Но процесс этой перестройки крайне болезненный. Крайне болезненный. И вот если у йога или йогини нету этого запаса прочности в виде физического, ментального, психического здоровья, то ему ой как тяжело вот этот процесс перестройки пережить. Наоборот, если же вы отличаетесь сильным телом, здоровым, устойчивой психикой, значит, если ну, вы такой здоровый во всех смыслах слова человек, то вам и йога, перестройка, значит, своего организма, выход на вот эти более высокие уровни, он менее болезненный. Но опять же, аналогия с нашей страной, ведь все-таки запас прочности в нас был, мы не развалились. Сейчас, слава богу, стали очухиваться потихонечку, да, во всяком случае, такое у меня впечатление есть, что сейчас хоть что-то начинает налаживаться. А ведь были годы, когда вообще все там предлагали, там, скажем, Россию расчленить по этим самым, по удельным княжествам, Сибирь отсоединить, там еще что-то отсоединить. Почему? Ну, якобы так было выгоднее. Так вот, тем не менее, у нас как бы вот этот вот, если проводить параллель с принципом пищеварения, принцип манипуры оказался достаточно сильным. Несмотря на плохую жизнь, народ не разбежался, не разделился. И вот аналогия, кстати, во многих вещах аналогия между государством и человеком полнейшая, один в один. Какие-то вещи даже можно легче понять или легче объяснить, ссылаясь на процессы, с которыми мы сталкиваемся в обычной жизни. Так вот, центр пупочный на начальных занятиях йоги чрезвычайно важен. Он гарант того, что в момент перестройки вся ваша негативная карма на вас не навалится и, значит, не поставит, не сведет на нет ваши занятия йогой. Обратите внимание, ребенок, когда рождается, он пуповиной к матери, так сказать, присоединяется. То есть центр, пупочный центр, это центр нашего доминирования. Это центр нашей жизненной энергии. Это центр сопротивления всем болезнетворным микробам. Это центр нашего как бы тонуса. И он изображается иногда в виде такого раскаленного солнца. И не один, ну, то есть все, что может так или иначе наш разрушить, просто буквально сгорает на подступах к нам. Иммунитет называется у медиков. Вот здесь в частности про именно про этот центр, вот этот афоризм. Дальше идем.
Мудрый йогин, выжигающий этот огонь Вишвайнары в соответствии со своими обрядами, каждый день приносит в жертву пищу, следуя наставлениям своего гуру. Это тело...
Одну секунду. Значит, вот здесь опять идет такой, знаете, сумеречный язык йоговский, понятный, если вы вращаетесь в этих средах, и совершенно непонятно, если вы просто, ну, как бы взяли полистать текст. Вы помните вот эту аналогию между микрокосмосом и макрокосмосом в жизни каждого йогини или йога? А так как вообще страны Востока, Индия в том числе, они буквально помешаны на всякого рода религиозной обрядовости, вообще обрядовости. Что такое обряд? Обряд – это практика, которую надо делать, но никто не понимает, как она работает. Дайте, скажем, дикому человеку из джунглей автомат Калашникова. Он вряд ли когда-нибудь поймет, как, значит, там, что работает, или как сделать там тот же порох, или там те же пули, или еще чего-нибудь, там сталь, из которой сделан этот автомат. Вот. Но он чуть ли не на уровне обрядовости будет его чистить, смазывать там, и так далее, и тому подобное, совершенно иной раз не понимая, как это работает. Вот точно так же и многие йоговские практики дошли до наших дней в виде неких обрядов. То есть, безусловно, они носители самой серьезной, интеллектуальной, там, логической, какой угодно нагрузки, но многие люди просто не понимают. Но выполняют, и получается. Так вот, вот этот, так сказать, обряд жертвенного огня в Ведах считалось, что следует выполнять те или иные обряды для тех или иных целей с использованием, соответственно, специальных таких мест, где разжигался огонь. И в этот, значит, огонь надо было там подливать масло, бросать там какие-то семена, либо какие-то травы, растения и тому подобное. А в йоге вот эта вот как бы тождественность макрокосмоса и микрокосмоса, она полная. Поэтому считается, что можно достичь того же самого результата, если вы как бы переносите все эти обряды внешние на внутренние. То есть вы как бы внутри себя бросаете на вот этот вот огонь этого солнца ту еду, которую вы поглощаете. И тем самым настраивая себя на нужный, ну если угодно, чуть ли не медитативную волну. То есть, что я хочу сказать, что на определенных этапах занятия йоги любое действие, которое совершает йог или йогиня, превращается в практику, будь то даже это простое поглощение пищи. Идем дальше.
Это тело, называемое брахманда, имеет много частей. Я перечислил лишь важнейшие из них, которые нужно знать. Все здесь перечислить невозможно.
Ну, видите, Шива Самхита, предысторию возникновения мы с вами уже как бы обсуждали. Что это, в общем-то, в первую очередь практический текст. Вообще есть такая как бы иерархия текстов в йогических знаниях. Есть основополагающие тексты, очень подробные, детально описывающие что-либо. Есть менее практичные, где упоминаются только основные моменты. А есть вообще руководство к действию, где вообще всего сказано по минимуму. И вот в частности автор Шива Самхиты, так сказать, этим афоризмом упоминает, что есть более обширные тексты на эту тематику, но для цели, для которой писался текст Шива Самхиты, это будет уже излишним. И все, что дано, достаточно. Но еще раз я хочу заострить ваше внимание на том факте, что любая йога ценна только лишь своей практикой. Любая теория в йоге интересна только лишь в одном случае, если вы можете применить ее в свою собственную жизнь. Но с другой стороны, такой подход несколько вредит такой, знаете, такому академичному изложению йоги со всеми многочисленными подробностями. Но вы помните, что йога исчезает, катастрофически исчезает. Процесс этот исчезновения йоги сейчас набирает какие-то просто невиданные обороты, но длится он уже довольно давно. И всегда приходится делать выбор между тем, чтобы человек понимал хоть что-то и уже это мог внедрять в свою жизнь, и таких людей, чтобы было как можно больше, либо наоборот, пусть 2-3 философа там досконально изучат теорию йоги, но основная масса останется и без теории, и без практики. Очень такая болезненная тема в области сохранения йоги. Постоянно приходилось что-то отбрасывать. Но слава богу, хоть это дожило. Но в то же самое время, еще раз, если кому-то интересны более детальные подробности устройства нашего тела, то напоминаю, огромное количество трактатов до сих пор не переведено. А те немногие, что переведены, они не осмыслены и не поняты. Так что вот на таком пожелании Открытого Йога Университета я хочу завершить нашу сегодняшнюю лекцию, что, друзья, у каждого из вас есть ваше тело, это ваша маленькая вселенная, которую йога призывает вас изучать. Это, как знаете, для ученого лаборатория, где можно ставить эксперименты, где можно познавать самого себя. А вы помните, что знание – это сила. Если вы будете знать, как вы устроены, то от большого количества проблем вы сможете избежать. Но начинать с чистого белого листа тоже неразумно. Надо воспользоваться хоть какими-то наработками, которые дошли до нас. Йога, напомню вам, это система самопознания. И древние йоги и йогини, которые положили свою жизнь на то, чтобы переоткрыть тайны устройства своего тела, вот оставили нам эти знания. До нас дошли, еще раз хочу сказать, крупицы. И мы должны в первую очередь освоить эти крупицы. Но, к сожалению, большая часть йоги не дошла, и тут придется переоткрывать. А вообще говоря, это общее положение в йоге, что йоге нельзя научить, но можно научиться. И все в йоге приходится переоткрывать. Роль же преподавателя или роль же учителя, значит, это всего лишь помочь человеку переоткрыть йогу в самом себе. И я попрошу... Значит, все на этом.